Я хочу продолжить сегодня нашу тему, что Тора приобретается Барихат Сфатай, формулированием на устах. И я коснусь, еще коснусь то, что называется чистота речи. Есть тема, которая очень занимает много места. Вначале Масехет Псахим. Что надо говорить чистым языком. Чистым языком. Я объясню вам, что это чистым языком. Это такое очень интересное такое место там есть в Талмуде. Там было два коэна, два священника, которые получили в этот день очень небольшую порцию так называемого хлеба предложения лехем апаним. Маленькую порцию. И один сказал другому, что он получил хлеба как количество размером, как хвост ящерицы. Хвост ящерицы. Он плохо кончил. Что это значит? Я объясню. Был особый суд при храме, который проверял происхождение всех священников, которые хотели жить в храме, то есть от Мишна в Кидуши надо проверить, там 4 поколения или 8 поколений предыдущих, нет где-то там никакого мамы, которая была непригодна для священника и так далее. Все проверяли. И только после этого священника допускали служить в храме. И там говорится, что хотя его, этого священника проверили вроде бы, после этого сказал такие слова, в одной из бесценей Гемары, после того, как так выразился по поводу освященного хлеба, причина была проверить его заново. Если он был священник, он был бы кошерный коэн, он так не мог просто говорить. Проверили, нашли, что была какая проблема с его происхождением. Проблема. И было отторгнуто от служения священника. Что он такого сказал? Что он такого сказал? Это не злословие, не клевета. Это даже не сквернословие. Если говорил, я знаю такую вещь, что называется сквернословие. Это очень большой грех, и написано в Талмуде, называется, как это объясняет святой Шарим, «эрват дибур». То есть я бы сказал так, это разврат на словах. Разврат на словах. Это в моем вольном пересказе. Есть такое слово, есть такое понятие на Масехет Ктубот, там говорится, что все знают, для чего невеста вступает в хупу, а тот об этом говорит, ему очень-очень не поздоровится. Это то, что называется невульпе, сквернословие. Тут не имеется в виду, что это по-русски мат. Нет, имеется в виду. А просто разговор о вещах, которых не надо говорить. Нет, не пошлость. Просто говорить о отношениях мужчины и женщины. Лишнее говорить. Это называется не вульпе, эрват дебо. Тем более пошлость, просто об этом просто уже даже не говорили. И надо вещь просто понимать. Мы привыкли, так сказать, к свободе слова. И мы выбрались из мира, где люди, из выражения, изначально матеряться. Это самый, так сказать, естественный способ разговора. А похабные анекдоты, это вообще, как можно без них? Надо знать, что это не... Это осквернение нашей речи. Наша сила нашего слова. Это сила, это необходимо защищать святую Тору, чтобы обращаться к Творцу, молиться. Эти вещи надо делать чистыми устами, чистым языком. И вещь это, я бы начал наш следующий разговор с историей, которая была в храме, когда священник сравнил освященный хлеб с хвостом ящерицы, он был отогнут от священничества. Проверили, доказали, что было с ним что-то не в порядке. Почему? Потому что о вещах освященных так не говорят. Так не говорят. Есть много разных слов по-русски. Грубость. Вот в начале Масехет Псахим есть там полтора листа, которые обсуждают тему, что надо говорить красиво, ясно и чисто. Чисто. Более того, даже такие слова, которые нам кажутся совершенно нейтральными и в порядке, как ночь, или как, допустим, вещь нечистая, таме. В Талмуде говорится, что это можно вещи говорить так, только тогда, когда это более короткий способ выражения. А если есть, можно сказать то же самое, без употребления таких слов, лучше говорить чистым языком. Еще вещь немножко объяснить. Я много раз занимаюсь редакцией, переводами. Я не перевожу сам, но я наблюдаю, что у меня были конфликты. Не конфликты, но разногласия с некоторыми редакторами. В чем смысле разногласия? Они хотели, чтобы слова Торы опустить такой, на очень такой, скажем, я скажу, это некрасивое слово, на классный русский язык современный. Такой разговорный. Меня это просто отталкивало, меня это. В каком-то смысле они правы. Так вещи более доступны человеком на его языке. Если говорить языка, с нашей молодежью на языке Пушкина или Лермонтова, они, может, еще поймут, может быть. Но это они на этом языке не думают, скажем так. Мы издали одну книгу, и один из издателей других, редактор был недоволен, говорит, это написано не на языке, на котором сегодня читают. Я спросил одну женщину, которая является профессионалом в русском языке, что она об этом думает. Она мне сказала, что для святых книг это нормально. Это нормально. И опять, она дала чуть-чуть четкое определение. Есть стиль разговора, который подобает вещам освященным. А есть стиль разговора, который подобает, я знаю, разговору о том, как починить холодильник и что-то подобное. И там может быть более простой язык. Но давайте просто поймем, в чем проблема. Проблема очень простая. Когда мы говорим, наши головы, наши ощущения, они идут за нашим языком. Если мы говорим возвышенным языком, то мы живем более возвышенно. Если мы говорим на языке, так сказать, назовем это, так сказать, деликатно, ширпотреба, то наше мышление, наше сознание, оно тоже на уровне ширпотреба. И поэтому Гмара подчеркивает, что мудрецы Торы говорят всегда говорят на чистом, ясном языке, что просто их головы, они не опускались до языка ширпотреба. Я хочу немножко эту вещь объяснить еще, потому что эта вещь актуальна. Иногда, безусловно, когда я говорю о людях, которые занимаются приближением людей, далеких от Торы, с ним говорить сразу на таком возвышенном языке, может, они ничего не поймут. Хотя я с ним спорю. Есть люди, которые считают, нужно с ним разговаривать на их языке, чтобы просто дать какой-то контакт. Я с этим не спорю. Я не буду, тут есть, если это помогает, это пикуах непеш, спасение жизни, так много чего можно. Есть просто вещь другая. Важно, что когда мы занимаемся Торой, когда мы передаем основы веры другим, чтобы это не опускалось до низкого языка. Потому что это опускает, эти вещи оскверняет. Знаете, точно так же, как тот самый священник, который высказался по поводу хлебопредложения, освященного хлеба, как он подобает, знаете, хвосту ящерицы, то когда мы будем говорить о понятиях Торы на языке, который создан, ну, скажем так, язык этот, это язык какой-то такой непотребной тусовки, то мы, естественно, эту Тору принижаем, пришел в свое отношение к ней, и по большому счету это та же проблема, как называть освященный хлеб подобным хвосту ящерицы. И тут есть проблема, когда люди, которые... Есть люди, которые считают нужно говорить с начинающими, приближающимися именно на их языке. Как-то моя жена, когда еще она работала какое-то время в Москве, она там позвала одного лектора, популярного очень. Она сказала мне потом следующую вещь вот этого лектора. Она слушала лекции, которые давали ее ученицам. От него не исходит ни капли того, что называется душа, святости. Ни капли не чувствуется. Я объясню все в двух словах. Дело сейчас не в том человеке, а в другом человеке, дело не в этом. Он говорил на прекрасном современном российском жаргоне. Прекрасном российском жаргоне, говорил. Нет, не сквернословие, нет, имею в виду. Нет. Вообще, когда учил Тору до этого, но говорил о прекрасном жаргоне, современном. Но когда человек так говорит, это тушит в нем самом святость Тора. Вот что я сейчас имею сейчас в виду. Я помню очень хорошо, когда в Эрец Исраэль был такой совершенно замечательный взрыв, Нуата Тшува. Тысячи израильтян возвращались к Торе. Я помню, что на одном из вечеров там кто-то выступал по этому поводу и воспользовался, так сказать, обыденным израильским жаргоном, чтобы как-то говорить не больше о них языке. В каком ужасе был глава Ишвата Факима Рав Яаков Горовец о том, как люди вообще говорят, что как эти вещи не надо принимать болей чува, но надо их язык уличный оставить на улице. Надо ему стоять на улице, значит, надо себя чистить. Понимаете, есть мелочи. Это мелочи сравнительно. Человек ходит, как человек одевается. Он приходит в бета-мидраш, как подобает бета-мидраш, и приходит в грязных джинсах. И это вещь принципиальная. Но это вещь менее принципиальная, с каким языком мы приходим в Шитор. Потому что это вещь внешняя, а есть вещи внутренние. Поэтому, когда мы говорим о рехат сфатай, то, что наши уста должны формировать слова Торы, нам надо очистить их. Понимаете, мы раньше говорили о вещах запрещенных напрямую. Это сквернословие, это клевета. Опять же, тот, кто сказал, дивуль пес, сквернословие, это запрещено, это не просто дозволено. И вещи другого уровня. Ведь нет запрета прямого. Нет такого запрета сравнить, допустим, освященный хлеб с хвостом ящериц. Нет такого запрета. Но это не чистый язык. Это не чистый язык. Это не чистый язык. И тут нам надо учиться говорить. И не только в бета-мидраше, я сейчас буду говорить друг с другом, с нашими женами, с нашими детьми, с нашими знакомыми. Говорить на тонком языке, утонченном языке. Понимаете, мы уже говорили не раз, что человек называется «Непеш хая руах мемалала». Живая душа переводит «ункулус» как «дух говорящий». То То есть жизненная сила нашей души находится в наших словах. Вопрос, а слова-то какие? Какие это слова? Какие слова? И есть такие, мы сейчас находимся перед Пейсахом. Есть всякие книги, которые касаются выхода из Египта, там есть такое понятие, называется галута дибур, изгнание языка. Значит, в нашем языке, знаете, есть в Египте, одно из, так сказать, достоинств наших предков в Египте было то, что они не изменили языка. Не изменили языка. В чем достоинство этого? Мы сегодня говорим по-русски, по-немецки, по-английски, по всему прочему. В чем проблема этого? Хотя много лет не говорил по-русски, пока меня заново не научили. Вот, еще 10 лет тому назад я не давал ни одного урока по-русски, не давал. В чем проблема? В чем проблема, вроде бы, более того, сказано, что Тора Моше Рабейну разъяснил Берейтев, объяснил Раши в книге Дворим, Берейтев ясно разъяснил на 70 языках. Есть раскрытие Тора на 70 языках. Есть эта вещь, которая, так была записана Тора на камнях, при входе в Святую Землю, как бы шел через Йошуа бен Нун. В чем же тут проблема? Наши предки не говорили на языке египтян. И более того, практически все наши знания в Европе, наш народ не говорил на языке окружающих народов. Да, вначале где-то переняли идиш, но наши мудрецы, живя в Польше или в России, не знали русского языка. Не говорили на нем. В чем проблема? Очень простая. Есть у каждого языка, кроме его буквального значения, есть также его наносной слой оттенков, интонаций и смысловых связей. Особенно у людей, которые пришли к Торе извне. Например, занимаясь переводами. Очень трудно переводить Тору на русский язык, потому что, начиная в русском языке, понятие духовное сразу тянет в церковь. Это плохо. Ассоциация с идолопоклонством, ассоциация с чуждыми религиями, это уже поражает святость Торы. Поражает святость Торы. То же самое. Есть вещи, которые можно говорить на святом языке, это будет чистый язык. Если перевести дословно на русский язык и на другие, это будет невульпе, сквернословие. Почему? Потому что в этих языках эти слова говорят шуточками, прибудочками, с намеками, с похабщиной и так далее, и так далее. И эти слова несут в себе, они впитывают эту грязь. Впитывают эту грязь, и уже когда человек говорит, у него само, естественно возникает в голове всевозможная система ассоциаций, которая оскверняет его самого. И это, опять же, я беру просто примеры, как необходимо очистить себя от всевозможных оттенков нечистого языка. Что мы не можем заниматься Торой, не можем молиться устами, которые привыкли к похабщине, низкопотребности, то есть привычки, так сказать, к дешевым шуткам, которые... Это все принижает язык. Когда мы изучаем Тору, молимся и так далее, приниженным языком, это принижает эту Тору. Когда мы говорим приниженным языком, это принижает наши души. Это все, что мы хотим достоиться Торы, когда мы читаем ее, впитываем ее через наши слова, когда мы объясняем ее другим, надо при этом оберегать этот самый великий аппарат речи от того, чтобы он не осквернялся ничем. Всего хорошего.